conversation with Peter.
Задумка такова. Есть пример, который я хотел бы проводить, скажем, по степени сложности. Сначала директор, например, мы очень подробно разбираем алгоритм, все нюансы с ним связаны. Затем частично этот пример мы делаем вместе, другой. Потом еще один незнакомый пример, который вы делаете сами. Вот. Во всяком случае, пытаетесь, потому что коллективная энергия есть, эгрегор есть, люди очень грамотные, поэтому проблем с этим никаких. Таким образом, как происходит передача навыка, а не только мои рассказы о навыках. Значит, поэтому еще раз я сейчас просто резюмирую то, о чем мы говорили, касательно совместимости и, собственно говоря, синастрии. Значит, относительно взаимных ожиданий по седьмым домам, мы в прошлый раз подробно записывали этот алгоритм, что чему должно соответствовать. То есть, скажем, как именно, каким сигнификатором седьмого дома должны соответствовать какие элементы первого. Было дело? Было. Я помню, что было. Я просто ожидаю, что вы кивнете. Вот. Если кивнули, значит, окончательно вернулись с перерыва. Так, вернулись с перерыва. Было дело.
Извините, пожалуйста.
Где-то плавает. Так, значит, три способа или три подхода к синастриям. Кроме этого, потому что у нас были дополнительные способы, взаимная рецепция пройти первого дома, взаимные ожидания, мы говорили об этом. Значит, аспекты подобия, как смотрится? В первую очередь мы находим все аспекты синастрические у каждого человека, которого мы рассматриваем, в натальной карте, связанные с личностными планетами, а именно с первыми пятью. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс. И смотрим аналогичные аспекты у другого. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс. Если нас интересует не взаимодействие, а взаимопонимание. Вот мы и смотрим, скажем, есть ли, скажем, аспект Марс-Венера у одного и Марс-Венера у другого. Значит, они будут в этих вещах схожи, они однотипны друг с другом. Затем только аспекты минорных планет с Юпитером и Сатурном, и только затем, если нам очень интересно, аспекты минорных планет с высшими планетами. Касательно синастрических перекрестных аспектов, схема работы та же самая. Вначале мы ищем соединение синастрическое минорных планет, то есть двух светил, Меркурия, Венеры и Марса в синастрии. Если соединение этих планет есть, оно запросто может определить весь тип отношений. Скажем, соединение Солнца-Луна, тогда все остальные аспекты, которые есть в синастрии, они дополнительные. Или, скажем, соединение Луна-Венера. Тоже весьма сильно действующий аспект, хотя как бы планеты не разнополые, и поэтому эффект будет чуть меньше. Соединение, в том числе и с высшими планетами, очень часто диктует всю синастрию. Соединение, еще раз говорю, это аспект мы, это аспект взаимодействия двух людей, двух планет. И поэтому его влияние имеет колоссальное значение. Начинаем искать именно соединений. Потом, если нет соединений, ищем мажорные аспекты. Это вторым шагом. Таким образом определяется психологическая составляющая синастрии. Как только мы выделили эти аспекты, их можно записать отдельно. У нас сверху накладывается событийная сторона на синастрические аспекты. Потому что планета каждого из партнеров – это элемент какого-то дома и управитель какого-то дома. И таким образом у нас закладывается событийная сторона, кто что кому может дать, в каких именно сферах это проявится. И именно здесь нас может заинтересовать вопрос, кто ведущий в синастрии, а кто ведомый на уровне силы аспекта. То есть у того, у кого перевес в одну сторону, и у кого перевес в другую сторону. Именно на этом этапе мы можем решить следующий вопрос, который является одним из ключевых, который я сейчас как бы хочу посвятить немножечко времени этому вопросу чуть больше, потом потихонечку двинемся в практику. Вопрос касается, собственно, брака. Пытаясь анализировать карты людей, которые состоят в официальном браке, и вы, и я однозначно придем быстро к выводу, я уже пришел, что аспекты вот классические Солнце, Луна, Марс, Венера являются не теми, которые определяют брачные отношения. Видимо, брак связан именно с судьбой, а не с качествами характера и не с кармическим потенциалом. Поэтому читается он не по космограмме, а по домам. Пытаясь анализировать те пары, в которых реально брак состоялся, хотя бы и кратковременный, опять же пришел к выводу, что брак надо смотреть следующим образом. Сигнификаторы седьмого дома одного партнера, любого, мужчина или женщина, к сигнификаторам относятся планеты в доме седьмом, управитель седьмого дома или дисцендент. Венеру в этом качестве не рассматриваем. Должны быть в соединении с элементами первого дома партнера, а именно асцендентом, планетами в первом доме или управителем первого дома. Либо же элементы седьмого дома нашего партнера должны быть в соединении с элементами седьмого же дома другого партнера. Чаще всего встречаются комбинации типа управитель седьмого в соединении с управителем седьмого. асцендент или дисцендент одного в соединении с планетой в седьмом доме другого. Значит, наиболее типовые комбинации – соединение управителей седьмого или первого домов. Именно управителей домов, причем смотрим по высшим планетам, не по Септенеру. Асцендент одного выпадает на управитель седьмого, или дисцендент другого выпадает на управитель первого. То есть сам асцендент, дисцендент является сигнификатом. Планета первого дома в соединении с планетой седьмого дома другого. То есть это именно типовые комбинации.
Асцендент на что?
Асцендент одного попадает на планету седьмого дома другого. Планеты седьмого дома попадают на планету первого дома. Причем обращаю внимание, что наиболее типично для брака именно соединение. Если мы соединение не нашли, именно вот этих элементов, мы рассматриваем мажорные аспекты. Причем, если мы ищем брак, мы прежде всего рассматриваем трин. Между теми же самыми элементами. Все остальные аспекты уже брак будет под большим вопросом. Трин — это все-таки еще форма сотрудничества. Если аспектов такого типа нет, значит, мы предполагаем, что отношения состоятся, брачные отношения состояться не могут. Или если не состоялись, они в брак не перейдут. Или мы исходим из того, что эти отношения будут развиваться по тому типу аспекта брачному, который наиболее четко выделен. Скажем, управители седьмого дома в квадратуре друг к другу. Других аспектов мы не нашли, связывающих первый и седьмой дом. Значит, соответственно, брачные отношения возможны, но изначально будут квадратурными. И вступление в брак будет квадратурным, и отношения будут сложными и так далее. Значит, не скажу, что способ работает на 100%, но как вот диагностика возможности брака работает очень эффективно. То есть я им пока доволен. Соответственно, это вопрос о возможности и долговременности отношений, насколько эти вещи взаимосвязаны. Если мы говорим о прогностике, то вот это как раз случай, когда легко прогнозируются отношения, если такая возможность есть. Например, планета первого дома одного партнера в соединении с планетой седьмого дома другого партнера. В этом случае любой транзитный аспект, цепляющий это соединение, работает у них у обоих одновременно. Если это аспект медленной планеты, ну, Сатурн, Уран и выше, то мы можем говорить, вот именно в это время в отношениях этих двух людей будет работать это синастрическое соединение. Ну и для каждого из них что-то будет мотиватором, это вот транзитирующая планета, которая, собственно говоря, определит тип аспекта. Если же в это время к этому соединению будут напряженные аспекты, можно говорить, что именно в это время пара проходит кризис. Потому что у них есть совместный аспект, его тематика первый-седьмой или седьмой-седьмой отношений. И именно в это время транзитная планета будет создавать кризисную точку. Значит, после того, как мы оценили синастрические аспекты, мы оцениваем планеты в домах, если нам это интересно. Планеты в домах крайне редко формируют ситуацию длительных отношений, но они интересны к дополнительной оценке. А именно, прежде всего, планета синастрическая в первом доме. Она может начинать отношения, то есть это то, что мы видим в других людях. И она существенно влияет на любые постоянные отношения. Для брака следующее, что мы смотрим, синастрические планеты в седьмом. Ну и дальше уже по желанию. Десятый, пятый, как романтическую сторону и так далее. То есть все, что нас может заинтересовать, но это уже опционально.
Четко. Первый влияет на что?
Значит, одиннадцатый влияет на гражданские отношения, на отношения неформальные, на дружеские. И есть, господи, забыл фамилию, американский астролог, он считает, что любой брак начинается как седьмой дом, начинается как пятый, развивается как седьмой и заканчивается как одиннадцатый. Вот так. То есть начинается с романа, переходит в отношения деловые, партнерские, когда наконец любовь уходит, брак либо разваливается, становится друзья, дружескими отношениями или неформальными, да, либо остаются дружеские отношения в браке, то есть опять же элемент дружбы и общения. Вот, ну это его мнение. Я 11 дом учитываю мало в браке. 11 дом надо учитывать явно тем, у кого 11 связан с 7. Либо аспектами, либо управителем. Вот скажем, управитель 11 в 7. Человек вообще ориентирован на то, что его отношения будут строиться на основании дружбы, неформальных отношений. И это не только с одним человеком может быть реализовано. Поэтому, соответственно, этот аспект есть смысл просматривать. Это характеристика личности, она может быть не завязана на брак. То есть он может быть очень коммуникабелен, очень контактен, скажем. У него могут быть какие-то планы, проекты, в конце концов, может быть просто мечтатель, если управитель 11 дома, например, Нептун добавок. Вот. Но это нет напрямой связи с браком, с отношениями. То есть это не является угрозой или, скажем, вызовом по отношению к партнеру. Не угрожает браку, не угрожает отношениям. Поэтому планеты в доме — это последние синастрии, что нас может интересовать. Это интересный аспект, Вот, но он наименее любопытный, скажем так. И лучше всего начинать с планет в доме, с тех планет, которые участвуют в синастрических аспектах. То есть мы эти аспекты на предыдущем шаге уже выписали, у нас есть соединение, у нас есть мажорный аспект, и вот теперь мы можем дополнительно проверять, скажем, у нас есть некий трин к нашему Солнцу от Луны, например, нашего супруга или супруги. В каком доме находится эта Луна, в нашей, синастрической? Вот теперь это есть смысл рассматривать, потому что этот тип взаимодействия у нас будет проявляться не только через трин, через этот аспект, но и через наш дом. То есть, в общем случае, человек может быть нам, например, талисманом в каком-то вопросе при этом гармоничном аспекте. Он может нас постоянно выручать или вытягивать при этом гармоничном аспекте, спасать в каких-то ситуациях. То есть он нам, этим аспектом синастическим, гармонизирует конкретную сферу жизни. По большому счету, именно за это мы его потом в паре и ценим. За то, что благодаря ему какая-то область жизни у нас, ну, существенно улучшилась. Хорошо, если это седьмой дом, пятый дом, первый, там, десятый, второй. Какие-то вещи, которые для большинства важны. Ну, чуть хуже, если это падающие дома, которые для большинства людей, в общем, особого интереса не представляют. Так, а вот теперь давайте практики. Работает. Так. Ну, с какой пары начать? Дело хозяйское. С какой хотите, с такой начнем. Можно, но это около дверей где-то.
О, совсем хорошо.
Так, ну давайте начнем, скажем, со второй пары. Поясню. Значит, моя логика примерно следующая. Я вам предлагаю, как бы, первый вариант, первую совместимость, рассмотреть полностью по всем шагам, но с комментариями, с вашими, с моими, да, как захотите, как получится. Пару я эту хорошо знаю. Это мои друзья, точнее сказать, жених в данной паре, мой друг. Вот, это девушка, которая была его невестой в определенный период. Я был на их свадьбе шафером, правильно называется, да? Другом жениха. Вот, поэтому подробности личной жизни, нюансов, в том числе некоторых какие-то сексуальные сложности. То есть, как бы, все подробности я знаю. Могу комментировать, если это необходимо, если вопросы возникнут. Значит, примеры классической, достаточно классическая совместимость. Вот, не выбирал специально, выбирал потому, что она именно иллюстрирует сразу несколько тех правил, о которых идет речь. Вот, как бы, я думаю, что мы с нее начнем, она будет учебной в плане комментариев. А вторую пару я вам предложу разобрать, как бы, более в вольном режиме. Могу, вот тоже решим, как бы, давать вводную или не давать. Давайте сейчас определимся. То есть одно дело, я могу рассказать сейчас историю пары, да? И мы потом эту историю ищем в синастрии, в натале. Другое дело, скажем, можно сначала рассматривать натал, потом рассматривать историю. Второе интереснее, но я не уверен, что это учебный смысл в этом плане лучше. Ну ладно, давайте так. Так, поехали. Значит, я строил синастрии все от... Света, Лида, Надя, Оксана. Значит, первая пара, Оксана, Андрей. Оксана, 13 июля 72-го, 7 часов 5 минут утра, Лисичанск, Луганская область, Украина. У вас она есть вот в раздаточном материале. Я просто повторяюсь.
Вот здесь?
Вторая пара, да. Без картинки, естественно. Картинка предполагается, что она есть здесь, и кроме того, я предполагаю, что вы можете ее построить, ибо это несложно. Значит, что мы наблюдаем? В общем случае, я напоминаю, что начинаем рассмотрение любой совместимости с натальной карты. Значит, имеем человека достаточно яркого, эгоцентричного Солнца. Вот, при наличии, что это асцендент солнечный, а Солнце в Раке, предполагается, что человек чувствителен вот, к львиным проявлениям, он хочет быть львом, но внутренняя мотивация у него является рачи, это проблема безопасности, это домашний человек достаточно. То есть это вполне женские качества при достаточно яркой личности. У нее на асценденте Луна, что вообще-то говоря делает человека психологически мягким, учитывая львиную энергетику, опять же, склонным к восприятию, ну если не лести, то хотя бы похвалы в свой адрес более других. А также Луна в первом доме делает личность более детской, более ориентированной на, скажем так, впечатлительным человеком. Женщина такого типа может быть достаточно долго ребенком. Да и у мужчин с детьми отношения существенно лучше, чем у других, у которых Луны в первом доме нет. Значит, здесь еще Меркурий на асценденте, который как бы тоже интересный показатель. Значит, здесь Марс в районе асцендента, ну, с довольно большим орбисом в 12-м доме. Кроме того, она рак. Значит, то, что она рак, она, соответственно, вот и Луна в первом доме, это значит, что она своему партнеру будет приставать, во-первых, как Солнце, как ее внешние признаки. Потому что она лев, потому что как бы это в ее сцене не знак. Она будет представлять своему партнеру как Луна, потому что Луна в первом доме, и она рак. Она будет представлять партнеру как Меркурий, и потому что, опять же, это асцендент. И Луна, и Меркурий имеют отношение ко Льву, а Солнце, соответственно, имеет отношение к Раку. Поэтому, опять же, управителей можно не смотреть, получаются те же самые планеты, один и тот же набор. У нее Солнце, Луна во взаимной рецепции. Какого партнера она ждет, и что можно сказать о брачном потенциале в этой карте? Значит, здесь нет водолей. Полагаются отношения воздушного типа, то есть есть нюанс, связанный с переменами, есть нюанс, связанный с фиксированным крестом, то есть ориентация на отношения стабильные. Однако я вам говорил, что среди воздушных знаков дисцендент Водолей наиболее переменчив из всех, скажем так, прошу прощения, из фиксированных знаков, не из воздушных, самый переменчивый, потому что все остальные фиксированные меньше по темпу. Значит, из воздушных знаков у него есть еще акцент в том, что он наиболее оригинальный и у него наиболее любопытные выходки. Очень часто, что дисцендент Водолей, поскольку управитель дисцендента Уран, я вам рассказывал, что типовая ситуация брака, брак при необычных обстоятельствах, или внезапный, или незапланированный, или за очень короткий срок, или партнер уранианец. Это тоже как бы многие вещи снимаются. Кстати сказать, одно другого не отменяется, просто может быть и то, и другое вместе. Значит, в ее случае партнер уранианец. Это значит, Уран, смотрим. Ситуация, в которой можно познакомиться, какие еще черты этот человек должен иметь. Уран имеет характеристику весов, то есть Венеры. То есть предположительно, внешне должен быть привлекательным. Существует трин с Венерой и с Сатурном. Опять же, Венера здесь подчеркнута уже дважды. То есть Венера должна присутствовать в этом человеке. Существуют аспекты Меркурия и Луны к Урану. То есть это еще то, что она могла бы ожидать. Значит, в какой сфере, при каких обстоятельствах, при каких нюансах возможно знакомство с этим человеком? Правитель седьмого в третьем. Предполагается, что это общая школа, это соседские отношения, то есть соседи, да? Это отношения родственные, близкородственные, дальнородственные, или познакомились через родственника. Это может быть знакомство по телефону, по переписке, но сейчас я больше смотрю, что эти вещи работают по девятому. Сейчас как-то потихонечку вытесняется тематика переписки эпистолярного жанра. Точнее сказать, эпистолярный жанр плавно перетек в интернет. А?
Интернет.
В интернет, совершенно верно. Я смотрю, что по интернету, если происходит знакомство, то по факту выражен девятый дом очень часто. То есть я считаю, что это тематика девятого. Значит, по третьему дому. Значит, в принципе, аспекты к управителю гармоничны. То есть как бы ситуация такая, что брак в жизни, в ее жизни не является стрессовым фактором, не является чем-то, что разрушает ее жизнь. В общем, вполне как бы благоприятная ситуация. Из напряженных аспектов, вот здесь не отражен, а должен быть, это квадрат Солнца-Урана. Он здесь есть. Он просто нарисован шестиградусным, не нарисован, он расходящийся. Но опять же, нюансы, связанные с Зетом, я смотрю по старой привычке, еще с тех пор, как гороскопы рисовал циркулем и аспекты рисовал сам. То есть я вижу, что квадратура есть, я бы ее рисовал. А настраивать Зет так, чтобы он ее рисовал, мне не хочется лишний раз, и все. Мне это не нужно. Квадратура здесь есть. Квадратура для ее гороскопа принципиальная. Потому что Солнце управитель первого дома, а Уран управитель седьмого. И ключевая тематика здесь – это проблема нестыковки ее личности, ее дома, вот, обращаем внимание, рак, проблема безопасности, ее эмоционального желания защиты, ее, скажем так, ранимости, вот, с свободой, с неуправляемостью в каком-то смысле партнера, то есть с воздушным Ураном, вот так. То есть эта проблема в том числе может реализовываться как нежелание вступать в брак. В их случае это было не так, но как одна из версий, теоретически, мы должны это называть. Что вот проблема в том, что ее водная стихия плохо стыкуется с вот этим вот Ураном в весах. Разбираем партнера. Так, черная луна что? Можно и с Меркурием. Вот. Но это, скажем, акцент ее четвертого дома. В их паре в Синастре он не принципиальный. Вот. Но просто потому, что знаю себя Синастрию, так я ее пропустил. Хотя вы правы, что надо было рассмотреть вопрос. Вот. Если бы у нее Уран был завязан на Лилит, мы должны были предполагать, что она и партнера будет искать с чертами Лилит. Вот. Поскольку связи управителя седьмого или седьмого дома с Лилит нету напрямую, то Лилит не является тем фактором, который она ищет в партнере. Ну, ищет, в смысле, в кавычках, подсознательно ищет. Будет искать как кармическую встречу. Значит, партнер зовется Андрей. Сейчас найду. Смотрим. Итак, асцендент Водолея. Управитель асцендента Уран. Ну, естественно, воздушной стихии поколение одно и то же. Управитель асцендента в восьмом. Положение не самое простое, вообще говоря, ну как бы для жизни. Существует квадратура Уран-Луна. Это эмоциональная составляющая, это определенные психологические моменты, связанные с нестабильностью поведения, опять же, с эмоциональной ранимостью и так далее. Но это черты его личности, скажем. Представляет особый интерес его седьмой дом. Потому что при наличии вот такого седьмого дома человеку подходят многие. Дом большой, асцендент, да, извиняюсь, я же смотрю от зодиака, мне, может, вам надо переключить от асцендента, да? Синастрию смотреть сложнее потом, это точно. Вот, асцендент во льве. Предполагается, что мы ищем партнера яркого, скажем так, самобытного, колоритного, возможно, немножечко эгоцентричного. Почти на асценденте Венера. Ищем достаточно, ну, скажем, привлекательную женщину. Причем с этими же чертами. Значит, одновременно в седьмом доме существуют Солнце, Меркурий и Марс. Ну, еще и Плутон, если я по Цидусу. В конце дома. Причем их положение не лучшее. Там квадрат Сатурна этого всего. Поэтому, строго говоря, если бы мы оценивали его брачный потенциал, то да, Лев, как фиксированный знак, Солнце, управитель дисцендента в бесплодном знаке, в Деве, в квадратуре с Сатурном, уменьшает количество браков, ну, почти до ноля. То есть Лев дает минимум, Дева дает минимум, квадрат с Сатурном затрудняет отношения или создает разрыв, поэтому, строго говоря, многобрачие здесь тоже не планируется. У нее как бы даже лучший потенциал к этим вещам. Значит, что можно сказать по чертам партнера? Партнер может иметь львиные, ну, как мы уже выяснили, черты. Ну, благодаря куче планет в седьмом доме тут почти все подходит. Венерианские, значит, Меркурий как в соединении с управителем, и Марс в соединении с управителем. То есть все эти вещи подойдут. Ему однозначно нежелательны партнеры, имеющие сатурнианские характеристики. То есть тоже можно заранее говорить, Сатурн поражает его правитель седьмого дома. Поэтому, общаясь с козерогами, общаясь с людьми, у которых Сатурн в первом или асцендент в козероге, ничего хорошего у него не выйдет. Значит, наилучший вариант общаться с теми, кто у него представлен, скажем, Венерой во льве по асценденту, если мы говорим о женщинах, или, скажем, Меркурием в Деве. Потому что Марс в данном аспекте сожжен, Меркурий тоже сожжен, но Меркурий хотя бы в обители. Соответственно, здесь гораздо более сложная картина по браку. Если, скажем, по ее карте мы не можем уверенно говорить о переменах в браке, то это по этому гороскопу можем. Товарищ трудный в отношениях. Объективно так или я притягиваю за уши? Как вы следите за мыслью? Вот теперь как бы шаг первый. Проверяем взаимные соответствия друг другу по седьмым домам. Мы помним, что девушка Оксана ищет партнера с чертами Водолей, Венера, Луна, Меркурий. Это основные черты. Причем Уран должен быть, естественно, по важности первым. Венера, благодаря тому, что она управляет Ураном, его же аспектирует второй. Все остальное может быть это опционально. Это все уже меньше и меньше и меньшая важность. Что мы видим у него? Типовая ситуация. Асцендент попадает в знак дисцендента партнера. То есть управителем первого дома является та планета, которая для него правитель седьмого. Это одна из, я уже говорил сегодня об этом, да, одна из причин, почему в одногодок браки встречаются существенно чаще. Потому что эти вещи просто совпадают. Даже по знакам зодиака совпадают. Вот, скажем, его управитель забежал вперед, отменили. Забыли, проехали. Так, смотрим дальше совпадение по седьмому дому. Значит, Уран есть. Мы смотрели, что у него должна быть выражена Венера, как черта его личности. У него, ну, Уран в весах, вот как бы все венерианские черты. Прямого аспекта там Венера, Уран, 7 градусов для секстиля, наверное, многовато, хотя он сходящийся. Значит, у него должны быть меркурианские черты. Он дева, стеллиумная дева, поэтому полный набор мы имеем. И Солнце соединение с Меркурием. У него должны быть лунные черты, не выражены. У него Луна в 12-м, ничего важного в раке нет, на асцендент это не завязано никак, ни на первый дом тоже. То есть считать, что это его какие-то личностные черты. Ну, есть квадрат Луна-Уран. Вот, то есть как бы лунный... А? Есть, но этого мало, сразу говорю. Гораздо интереснее, что Луна Уран, то есть как бы к его правителю первого, все равно есть аспект от этой самой Луны. Поэтому по соответствию к ее ожиданиям, он почти все удовлетворяет, хотя у нее, в общем-то, все задано только одной планетой. У нее бы, скажем, мы меньше могли бы ожидать, чем удовлетворить его ожидания седьмого дома, при наличии у него там кучи планет, ему уж подходят почти все. Смотрим противоположная картина. Он ждет от партнера Льва, в первую очередь. Значит, Меркурия, потому что правитель Льва находится в Деве и в соединении с Меркурием. Два главных фактора. Ну, Марса в меньшей степени, потому что Марс не управляет Солнцем, правителем, но находится в соединении с управителем седьмого дома. И, естественно, Венера, потому что это дисцендентная планета, седьмой дом. Что из этого есть у нее? Лев на асценденте. То есть, как бы, опять же, все сложилось хорошо, потому что ось асцендент-дисцендент, горизонт, да, противоположно направлена. Меркурий на асценденте, то есть выполнено минимум два ведущих ожидания по седьмому дому. Он ждал Деву, он ждал управителя седьмого дома в Деве, вот оно, пожалуйста, Меркурий на асценденте во Льве. Значит, у нее не выражена Венера, то есть аспекты к асценденту здесь есть. Аспекты к управителю асцендента нету, Венера не в первом доме. Поэтому, строго говоря, его ожидания по Венере во Льве здесь полностью не реализованы. Вот точно так же, как недостаточно реализована Луна, ее, вот его, точнее, Луна недостаточно реализована. Также, вот скажем, его, он ждет Венеру, а ее Венеры в ее карте нету. Сейчас буду заговариваться регулярно, он меня будет останавливать. Его, ее. То есть это не полная реализация ожиданий. В браке это бывает сплошь и рядом, когда ожидания не совпадают идеально. Чем больше степень несоответствия вот этого взаимного в ожиданиях партнера, тем мощнее интерес искать что-то еще. Вот, учитывая, что у него Венера почти на дисценденте, интерес этот будет сильным. То есть это нереализованная особенность, которая реализована быть должна. Мотив здесь есть. Значит, мы усмотрели, что там существовал еще Марс, как одна из черт этой личности. Значит, у нее Марс, ну, не знаю, считать или не считать, имеющим отношение к асценденту. Вот я бы сказал, что это очень слабая связь. Потому что у вас аспект очень большой, орбисный. То есть, как бы, если и есть, я ее просто знаю внешне, это не марсианского типа, товарищ совершенно. Она вполне очень мягкая, Луна там в первом доме видна в полном объеме. То есть домашний такой товарищ. То есть, вывод первый. Можем мы или не можем сделать этот вывод? Подходят эти двое людей на уровне взаимных ожиданий? Однозначно да. Да, не 100%, это типовая ситуация, но однозначно эти двое людей вписываются в взаимные ожидания друг друга. Значит, смотрим второй вопрос. Насколько они могут быть, скажем так, с первого взгляда друг другу интересны? Кстати, к слову, забыл говорить, что у него управитель седьмого дома в седьмом. Эта ситуация наиболее типовая, когда брак происходит по инициативе другого человека. Это вообще такой аспект, а? Седьмого в седьмом, да.
Как?
Значит, управитель седьмого. Это работает не всегда. Я имею в виду, что есть несколько браков в нашей жизни. И хотя общий управитель является общим управителем всех браков, управитель седьмого дома, но, как правило, только в каком-то одном проявляется наиболее четко. Хотя есть люди, у которых это работает из раза в раз. Едут на курорт, возвращаются замужем. Вот, я имею в виду, что у него управитель седьмого дома, Солнце, находится в седьмом. Такое нахождение – один из типовых случаев, когда брак происходит по инициативе супруга, ну, будущего супруга, партнера. При нахождении управителя седьмого в первом, натальная ситуация, я извиняюсь, что вы, вижу, пишете, да? Но мы, я не помню, мы это обсуждали, это, в общем-то, натальная сторона астрологии, да?
Но мы первый раз...
Это натальный нюанс, потому что он, в общем-то, относится даже не к синастрии, это как раз программа, заложенная в карте. Но если управитель седьмого в первом, человек сам инициатор брака, он его активно ищет и формирует. Причем в женской карте это наиболее сложная концепция, потому что, ну, женщинам не принято этим заниматься. Поэтому там двойная интрига. Там надо мужчину, во-первых, найти, а во-вторых, создать ситуацию, при которой он решил, что он женится. То есть там высокий класс. Значит, управитель седьмого во втором, однозначно брак или партнер имеет отношение к финансам. Если это положение хорошее, гармоничное, сильное, то деньги наши приходят через партнера. То есть он просто может быть состоятельный человек. Управитель седьмого в третьем, вот мы разбираем ее ситуацию, в частности у нее, да, дисцендент Водолей, управитель седьмого в третьем. Весь спектр третьего дома. Знакомство на улице, жили рядом, учились в одной школе, познакомились по телефону. Какие еще есть варианты третьего дома? Переписка, да, перечислился. Родственники свели, как версия. То есть это вот как бы полный список, который здесь возможен. Поездка еще совместная.
Может, автобус
поездка, поездки пойдет, а?
Может быть, указание на квартиру младшего.
В третьем доме именно. Надо подумать. Наверное, может быть. Вот, честно говоря, не очень готов. В этой паре-то они одинаковые, они одногодки. А вообще надо подумать. Родственные отношения возможны. Вот, возможно, что дальнородственные отношения, так скажем, по третьему дому. Третий дом, вообще-то говоря, это ну, как бы и сводные родственники в том числе, если брать традицию. То есть как бы современная астрология больше опирается на производные дома, когда рассматривает сводных родственников. Традиционная астрология, насколько я могу судить, которая придумала как раз ход производных домов, по возможности и старалась избегать этой техники. Вот яркий пример в картах Лили. У него в Харарах, правда, когда он использует производную систему домов, он отказывается от нее при первой же возможности. То есть, скажем, он берет, рассматривает правитель пятого дома, ребенок, что с ним произойдет. Где находится правитель пятого дома? В восьмом, допустим. И он при этом рассматривает восьмой не как четвертый дом, то есть четвертый от пятого, как реально восьмой. Вот. И даже у него какая-то оговорка на эту тему там есть. Что как бы мы рассматриваем, потому что это прямой символизм задающего вопроса. То есть фактически они избегают этой схемы, насколько могут. Поэтому третьи, наверное, родственники тоже могут быть. У правителя седьмого в четвертом. Наиболее типовая ситуация, с которой я сталкиваюсь, партнер по браку переезжает к вам жить. То есть буквально он к вам. Обратная концепция, чаще наоборот. Четвертый в седьмом. То есть мое жилье через брак.
А что это вы сказали про деньги? Его седьмой в ее втором?
А?
Его седьмой в втором вы про деньги сказали?
Да, что если седьмой, правитель седьмого находится во втором доме, то одна из интерпретаций – брак выгодный, если положение у правителя сильное. То есть реально есть эти деньги, которые могут прийти. Угу. Либо это момент, который может давать брак по расчету. Угу. Если это земные стихии особенно. Земная стихия требуется для брака по расчету, иначе это не то. По второму. По четвертому тоже возможен расчет.
Вы сказали, что правитель да. Седьмого в четвертом, это когда приезжает партнер.
Да. Седьмого в четвертом партнер к нам.
К вам. Седьмого в четвертом партнер к нам.
Да.
А если у него такая ситуация, то есть правитель его седьмого дома в четвертом, он приезжает?
Седьмой – это наш супруг. То есть классика требует трактовать так. Седьмой – это наш супруг, вот куда он идет, куда двигается.
Смотрите, у меня брак 16 лет, ага. И получается, что у моего мужа, у правителя седьмого в четвертом, он приехал ко мне, то есть это у меня.
У мужа, да?
Наоборот, да.
У мужа седьмого брак в четвертом доме, и он приехал. Дома связаны, да. Вот. Просто я вижу чаще, что логика работает именно вот такая. То есть куда уходит управитель, туда уходит причинно-следственная связь. Вот.
Это как бы будет. Почему не сказал, что это интересно?
Это интересно. Я знаю, что это бывает, работает не 100%. Вот еще раз говорю, часто вижу, что 100% правил просто нет. Значит, седьмой в пятом. Вообще положение считается хорошим, потому что дает брак по любви или, скажем так, по бурному роману. Однако существует интерпретация, причем в точностях с четвертым домом, в обе стороны. Как версия пятый в седьмом или седьмой в пятом, как брак по залету. Надо же. Слово, в общем-то, жаргонное, но все в курсе.
Никто не спросил.
Никто ничего не спросил, да?
Все поняли, чеши.
Куда залетели?
Традиционная брачная технология.
Да.
Ой. Седьмой в шестом. Положение традиционно считается негативным, потому что если оно сильное, это значит, мы вместе работаем. Вот, или, скажем так, наш супруг, седьмой наш, является нам ну, чуть ли не подчиненным, чуть ли не слугой. Однако, если положение плохое, это выдает человека болезненного, то есть как бы слабого здоровья. Соответственно, акцент на браке делает не совсем тот. Для седьмого дома шестой плохой дом, потому что это дома, не созерцающие друг друга. Поэтому одна из версий, которая здесь может быть и нередко встречается, седьмой и шестом, это не просто падающий дом, но и сложности с браком вообще. Падающие дома не дают контроля хозяину над управлением. То есть как бы это событие, которое происходит помимо воли или мало от нас зависит. Седьмой в седьмом – типовая ситуация. Брак нужен партнеру. Партнер настаивает, партнер хочет. Мы соглашаемся или не соглашаемся. Седьмой, восьмом, ну, это там, опять же, опасный элемент, потому что существует угроза жизни партнеру по браку. Или он работает в какой-то экстремальной области, или у него профессия милиционер или бандит. Профессии, на самом деле, астрологически отличаются минимально. И там криминал в полном объеме.
Да, на кладбище работает.
Да, может быть, ну, кладбище нет, скорее 12-й больше по кладбищу.
Банкир.
Опасность для жизни существует, да. Но банкир должен быть сильный правитель 7-8. То есть он гармоничный, он счастливый, там большие финансы, там деньги. Если он пораженный, тогда это указатель, один из потенциальных указателей на опасность для жизни партнера, на преждевременное прекращение брака из-за экстремальных обстоятельств, причем партнер пострадавшая сторона. Вот. То есть 7-8 в общем случае положение не самое приятное, опять же, это дом, не созерцающий 7. Значит, возможная интерпретация знакомства в экстремальных обстоятельствах. В моей практике не было, но логически вписывается. 7 в 9. Там уран нужен. Там 100% нужен уран. Надо, кстати, посмотреть, как это будет проявляться. Да, и не сама вода, а вот не такое, как у всех. Вот главный нюанс, парашютные прыжки, подводные и так далее. Это все вот главное, чтобы не такое, как у всех. А не такое, как у всех, уран прежде всего. Никто меньше об этом беспокоится. 7 в 9. Очень распространенная, типовая, можно сказать, ситуация, брак с человеком, приезжим или иностранцем. Причем приезжим не просто приехавшим в город, это сейчас почти даже не приезжий, а именно говорящим на другом языке. Живущим постоянно в другой стране, представителем другой религии, как версия. Вот, то есть это именно комбинация, которую, ну, есть смысл искать при вопросах достаточно распространенных, а выйду ли я замуж и уеду ли. Вот выйду замуж в 7 в 9, 9 в 7 как разновидность, уеду ли 4 в 9, 9 в 4 как разновидность. Если такие комбинации есть, значит уже есть что искать в прогностике. То есть у человека есть Наталья, предрасположенность к тому, что и выйдет, и уедет. Вот. У меня были комбинации, как раз вот классические, когда, значит, из свежих случаев. Значит, куспид 9-го дома в близнецах. Близнецы – один из знаков, который символически связывают с Соединенными Штатами. У них день независимости, если я правильно помню, в Раке. У них очень сильно выраженный лев, благодаря голливудской тематике, там почти все львы постоянно. Вот. Но по своей сути и по структуре, это близнецовская структура сама по себе, штаты, куча мелких близнецовских, как бы вот, однотипных штатов с разнообразными законами, достаточно демократичная, достаточно либеральная структура, восприимчивая к иммигрантам. Поэтому вот хороший пример. Значит, куспид 9-го в близнецах, Марс, по-моему, в Раке в 9-м доме. Вот, соответственно, нашла вдовца какого-то. Вот, или вдовца, или разведенного. Ну, Марс в Раке, предположительно, он даже не такой, как яркая очень девушка, Венера, правитель асцендента, не помню, где расположена, но она как бы именно этим занималась, она искала нужного партнера. Нашла, выехала именно в Штаты, что символично по куспиду 9-го в близнецах, то есть я даже не удивился по этому поводу. Это другой пример. Почти такая же карта по домам. Куспид 9-го дома в близнецах. Марс, сейчас вспомню. Марс в Деве, в Близнецах, то есть правитель 7-го, по-моему, в соединении с Венерой. Там более драматичная ситуация. Там, значит, брака не было еще, вот, и ей уже за 30. И поэтому, как бы, вот принципиальный момент, что очень сильный вот момент «хочу», да? Отношения в жизни складывались, до брачных не доходили. Ну, вот пришел в жизнь он, а он это, ну, во-первых, негр, что хорошо вписывается в концепцию 7-й в 9-м, экзотика. Вот. Во-вторых, он учащийся здесь студент. То есть тут сразу и вуз, в котором она преподаватель, он студент, молодой преподаватель. Вот. И все остальное здесь полный символизм. Вот. Ну, учитывая аспекты, которые при этом происходили, это конец близнецов, тогда была позиция Плутона. Я не советовал связываться в эти отношения. Вот. Но опять же, это моя рекомендация, чем это кончилось, я сейчас не знаю. Возвращаемся к разговору. Итак, пункт первый. По взаимным ожиданиям мы однозначно видим интерес, который здесь может присутствовать. Значит, у нее водолей пустой.
А мы чуть не дошли. Мы на 9-м остановились.
Ой, прошу прощения. Отвлекаюсь, да. Значит, управитель 7-го в 9-м. Вот один из вариантов. Брак с нюансами иммиграции, с иностранцем, с иноверцем, с человеком, который является приезжим, но постоянно живет вдалеке. Как один из вариантов. Брак на религиозной почве. То есть под влиянием каких-то идей или иллюзий, или определенных идеалов. То есть брак заключается не столько по любви, сколько по соображениям, ну вот правильно. Кстати, повенчание проходит по девятому, а? Да, прямая трактовка, что иностранец входит в наш брак, но поскольку здесь нет такой четкой разницы, как с угловым домом, да, с десятым, четвертым, то это как бы нужно читать в обе стороны. В любом случае, это брак с иностранцем, как перспективное направление в этом гороскопе. Седьмой в десятом. Классика жанра – партнер, высоко расположенный в социуме человек. Выше по должности. Вот, однако это выше по должности вовсе не означает замминистра. Из тех ситуаций, которые я видел, такие девушки имеют привычку влюбляться в учителей, преподавателей, то есть фактически всех, кто выше по положению. Если планета соответствует, или если планета находится в последних градусах зодиака. Такова трактовка. Вот, однако, опять же, я знаю ситуации, когда вот этих правил мало, то есть ситуация есть, а уже брак есть с человеком старше по возрасту, объяснить ее из гороскопа трудно. Значит, поэтому брак с вышестоящим. Раз, совместный бизнес, которым будете вы заниматься вместе с партнером, это вторая интерпретация. То есть вы входите в бизнес с этим человеком. Также седьмой в десятом очень сильная мотивация на официальный брак. Вообще в карте. Это, кстати, касается не только попадания управителя седьмого в десятый, но и любых аспектов между седьмым и десятым домом. У женщин особенно. Дело в том, что одна из особенностей нашей с вами культуры и женской судьбы сейчас, что женщин воспитывают с этой идеей, что надо в жизни. Как это? Посадить дерево, да? Вот, вырастить сына, вот, и построить дом. Это мужская версия. Вот у женской тоже аналогичная. То есть выйти замуж. Вот, замуж легальным образом родить детей. Ну и что-нибудь еще сюда же, в тему. Это в зависимости от родителей. Но выйти замуж – это одна из тех вещей, которые женщины получают по умолчанию. Вот седьмой, десятый – это выйти замуж. Это взаимосвязь четкого типа, то есть не просто брак, а брак официальный, легальный, узаконенный, со штампом, безоговорочный. Поэтому в седьмом, десятом довольно сильная мотивация. В седьмом, в одиннадцатом – как бы мотивация противоположного характера. Седьмой в одиннадцатом может указывать на гражданские отношения, то есть имеющие дружеский характер. Даже если сам человек, для самой женщины это мучительно, вот, то есть как бы она не хочет так, да? Тем не менее отношения могут складываться так, что они брачные, полноценные не складываются. Это могут быть отношения весьма близкие, родственные, дружеские, если планета сильная. То есть брак будет официальный, но главное содержание будет, скажем, духовное, особенно если эти планеты расположены в воздушной стихии. То есть родство интересов, общие какие-то мотивы и так далее. Положение в общем случае неплохое. Один из вариантов трактовки этого положения – брак на человеке, у которого уже есть ребенок. Седьмой в одиннадцатом. Брак с человеком, у которого есть ребенок. Седьмой в двенадцатом. Опять же, одно из классически трудных положений. Причина все та же, не созерцающие друг друга дома. Значит, во-первых, встречается нередко в показателях безбрачия или, скажем так, позднего брака. Во-вторых, может указывать на некую тайну, связанную с деятельностью партнера. Это может быть секретная работа, это может быть просто человек, который, ну скажем, не распространяется в собственной личной жизни даже в браке. Это может быть просто особенность характера. Такая комбинация, если она пораженная, может быть указателем на вдовство, то есть на потерю супруга. Ну и, конечно, лобовое значение, которое, слава богу, работает нечасто, что партнер сядет. Или уже сел, но вышел. И вы на нем женились. Или вышли замуж. Нечастая ситуация. В практике мне просто не притягиваются, слава богу, такие клиенты. Но такова теория. То есть закрытое учреждение. Вот, зато очень часто притягиваются те, у кого человек, партнер, работает в закрытом учреждении или работал, по-прежнему имеет секретные привычки. Скажем, у моей коллеги-астролога в Харькове, да, кстати, больной или требующий ухода, спасибо за подсказку, не только психически, просто требующий ухода, да, заботы. Да, в шестой дом такие эффекты дает, и двенадцатый. Но двенадцатый, скажем, больше связан с хроническими заболеваниями или неизлечимыми, чем в шестой, где в общем случае болезненно такова. Вот у моей подруги, коллеги-астролога, управитель седьмого в двенадцатом, она в гражданском браке, давно, достаточно давно. Они все решают вдвоем, сойтись официально или не сойтись, потому что это ведь вопрос о том, что седьмой, управитель седьмого в двенадцатом. Вот. Значит, ну как на мой взгляд, он уже работает, мы расходимся во взглядах. С ее точки зрения, как и с точки зрения многих авторов, европейских, американских, седьмой дом работает с момента, когда вы заключили официальные отношения. С моей точки зрения, седьмой дом работает тогда, когда вы сложились как пара, и все знают, что вы пара. То есть вот сложились отношения, вы уже в гражданском браке или нет. Вы еще не говорили, что гражданский брак. Но все знают, вы вместе. Все, это седьмой дом. Если вы предполагаете, что у вас нет других отношений или сильно скрываете их от партнера, это седьмой дом. По пятому дому можно не скрывать, пусть ревнует. Вот, то есть другая логика совсем. Седьмой, двенадцатом она боится, что это плохо кончится. С моей точки зрения, объясняется это проще. Этот человек просто работал в военной промышленности очень долго, вот в ракетной. Потом он работал над ядерными разработками. Сейчас он работает в биржевой области. И вообще, насколько я знаю его характер, он не сильно распространяется. Ничем занимается, никак живет в свободное время. То есть, ну, своеобразная личность такая. Вот. Я думаю, что это вполне описывает как символизм 12-го дома. Я не проверял, но если, скажем, у него правитель 12-го имеет отношение к Солнцу или к первому дому, то опять же получается ситуация взаимных ожиданий. То есть он вписывается в ожидания партнерства. То есть логика может быть такая, что в 7-12-м, как и во всех остальных домах, это вовсе не такая драматичная ситуация, какая она кажется в теории. Но по большому счету это положение нехорошее. Как бы, да. Сейчас думаемся. Во-первых, 12-й, 7-й в 12-м. Вот, потому что одна из нюансов таких отношений – это сохранение тайны. Также наличие Нептуна в 7-м, Херона в 7-м.
А Сатурна? Ограничитель?
Возможно, это будет мешать вступлению в официальный брак или ориентировать человека очень серьезно на брачные отношения.
То есть, а что сейчас ты сегодня никогда не услышала?
Сатурн в 7-м.
Почему правитель ее асцендента в 12-м доме?
Правитель ее асцендента в 12-м, ну это, скажем, вообще показатель человека, который живет тайными, причем и собственными проблемами в том числе. Это не самое хорошее положение, как и Солнце в 12-м. В смысле кармическом, в смысле психологическом, это положение, которое требует усиленного внимания. Не в партнерстве, а по отношению к самому себе. Тайные отношения 7-й в 12-м, 12-й в 7-м, типовая комбинация. Наличие Нептуна в 7-м, наличие Херона в 7-м. Причем Херон, чем как бы ближе к дисценденту, тем он заметнее. Херон в 7-м и в 5-м очень часто дает совмещение совершенно разнородных вещей, в частности параллельные романы. Это хорошо видно на транзитах. Когда у человека этого аспекта нет, но вот он пошел и началось. Вот. Он прошел, кончилось. Вот. То есть как бы вот одна из вещей, почему я вообще учитываю Херон, несмотря на то, что он планетоид, я не верю, что он правитель весов. Как бы, ну, опять же, обоснованно не верю, эмпирически. Но я учитываю, потому что вижу, как он срабатывает в транзитах, вот, скажем, прохождение по угловым точкам, прохождение по важным соединениями, по важным планетам гороскопа. Поэтому, как бы, поскольку он работает в транзитах, я имею в виду, что он есть. Вот, поэтому Херон – это еще одна вещь, на которую можно это все свалить. Значит, наличие управителя в седьмом доме, скажем, планеты типа Юпитер благоприятный, может давать такие вещи. Юпитер вообще, Юпитер в седьмом ориентирован на отношения официальные, легальные. Вот. Но я это часто вижу в ситуации, когда есть покровитель или есть человек, который вас в браке спонсирует, например. Вот. И не факт, что это официальные отношения. Также традиционная астрология считает, что Юпитер в седьмом может указывать на вдовца. Я предполагаю, что здесь просто старое переписывание одних книг из других. То есть раньше была традиция такая, что ты можешь вступить в отношения с другим человеком, женатым, только если предыдущий партнер уже вот умер, потому как развода официального не было. Если Юпитер. Традиционный смысл. Угу. Поэтому надо это дело проверять. Только с женатыми мужчинами, это вообще, конечно, мысль еще по пятому дому надо ее рассматривать. Думаю, что здесь будут какие-то сложности по управителю, потому что, видимо, брак не складывается или не хочет складываться, так скажем. Вот я вам показывал на прошлом семинаре два гороскопа содержанок. Девочки и не хотят вступать в брак. Во всяком случае, в обозримом будущем они твердо уверены, что они это сделать могут. Их устраивают отношения только с женатыми мужчинами. Без вариантов, потому что женатый мужчина безопасен. Вот. Он не только безопасен, он еще и гораздо больше выгоден, ибо он не хочет, чтобы происходили вещи, которые его не устраивают. Вот как бы у них логика, я вообще не обсуждаю моральную сторону вопроса, просто можно взглянуть карты, которые у вас уже есть сейчас, да, чтобы не отрывались далеко от темы. Вот ситуация, когда вступают в отношения с женатыми мужчинами только. Ну, правда, тематика в основном материальная. У одной там это четко видно. То есть земная стихия управителя, земная стихия, по-моему, дисцендента. Вот, и еще что-то там такое связано с темой денег. Хотя, с другой стороны, когда смотришь, как они живут, думаешь, кто из нас проститутка. Серьезно. То есть, если ей 19 лет, если у нее квартира в Москве, автомобили, все остальное, у нее нет профессии, нет работы, она ничем не занималась в жизни. Вот. Но она уже устроена на телевидении, заканчивает какие-то курсы журналистики, и все это не за своими усилиями. Я карьерист по убеждениям, вот, и поэтому я иногда смотрю на это дело и думаю, ой. Женская точка зрения, да? Усилия какие-то все-таки были. У каждого пола свои преимущества, свои недостатки, скажем так. Так, значит, возвращаемся к разговору о взаимных ожиданиях. Мы говорили о том, что взаимные ожидания выполняются. Теперь смотрим планета синастрическая в первом доме друг у друга. Значит, у Андрея синастрических планет Оксаны в первом доме нет. Там водолей пустой, если помните, рыбы пустые. Значит, смотрим Оксанин гороскоп. Значит, асцендент в середине льва заканчивается в начале девы. Промазал. В середине льва заканчивается в начале деления. Синастрических планет в первом доме нет. Нет, сюда нет, проблема снялась. Значит, следующим пунктом, что можем посмотреть? Я вам рекомендовал смотреть взаимную рецепцию правителей первых домов. А именно, управитель первого дома Андрея управляется Венерой. Значит, в идеале управителем асцендента, партнера, которого он ищет, является телец, асцендент в тельце, или асцендент в весах. У нее во льве, значит, минимум в одну сторону не выполняется условие. У нее солнце было асцендент во льве, солнце было в раке. Значит, предполагаем, что управитель асцендента у партнера должен быть рачий, то есть лунный. Это может быть рак, у него уже не так. Это может быть телец, то есть экзальтация луны, тоже не так. По этому правилу выполнения никаких.
Значит, да. Я хотела, знаете, спросить еще, дальние рецепты, это понятно. А если одна и та же планета управляет асцендентами, то есть у него и у нее?
Формально это аспект подобия.
Да. У нее весы, у него предположим телец.
Аспект подобия, один из. Это нередкая ситуация. Это, скажем, может проявляться на том, что солнце в весах, солнце в тельце. И луна в весах, луна в тельце. Да? Люди однотипны в выражении этих эмоций. Это почти то же самое, что слабое соединение. То есть они могут быть не в аспекте, вот не созерцающие друг друга знаки, телец и весы. Но они управляются одной планетой, они однотипны в проявлении. И попадание асцендентов, соответственно, дисцендентов в однотипные знаки, по сути дела, будет им давать схожий взгляд на мир. А вот я думаю, что этого мало, но на уровне сходства характеров, на уровне сходства темпераментов, это уже сильный плюс. Вот, противоположное положение тоже как бы интересно. Значит, следующее, что мы рассматриваем по ходу. Переключаемся на синастрию. Значит, можем ради интереса рассмотреть взаимопонимание, то есть рассмотреть аспекты, которые связаны с символизмом их неперекрестных аспектов. Ну, ради интереса, смотрим. Я могу просто слух нам повторить. Значит, взаимосвязи. Солнце, Меркурий, Марс у Андрея. Сатурн взаимосвязаны. Луна, Уран взаимосвязаны. Остальные аспекты можно пока не трогать. Высшие планеты. Значит, какие из этих взаимосвязей есть у Оксаны и как они выражены? Значит, Меркурий, Луна у нее не связаны, у него не связаны. Марс здесь без особых связей. Солнце, Луна у него не связаны. Венера... Луна не связаны, Венера, Уран не связаны. Обратите внимание, два разных гороскопа, пересечений по минимуму, на уровне аспектов подобия. Можно рассмотреть дома, но опять же, просто если это интересная тема, скажем, вот по пятому дому Юпитер, в пятом доме у Оксаны, что у него в пятом доме? Ну, еще чуть-чуть и Сатурн, в любом случае Юпитера там нет. Был бы Юпитер, они хотя бы в вопросе к детям относились схожим образом. Опять-таки, явно, ярко выраженных аспектов подобия в картах нет. Из чего заключение? Взаимопонимания особого, то есть родства существенного между этими людьми нет. Хотя взаимные ожидания выполняются, вот, однако это типажи людей, которые на близкой дистанции. На самом деле не то, чтобы сказать друг другу нечего, но они существенно различны. Давайте проверим эту мысль стихиями. Карта Андрея. Ну, очевидно, Солнце, Меркурий, Марс. Вот сразу 5 баллов земной стихии. Плюс Луна. Вот уже 7 баллов земной стихии, если я беру крупность светила, да? Значит, еще Венера, 1,5 огню. Вот вода, кроме южного узла, нулевая. Вот воздух, ну, высшие планеты, асцендент, скажем, за пару баллов можно добросить. Смотрим ее карту. Баланс стихий. Огонь. Огонь у него есть. То есть, это место, по которому они пересекаются. Венера у него... И Луна, Меркурий, Марс у нее. Однако пересечение, прямо скажем, не выигрышное. То есть ведущая стихия у него и у нее отличаются. У него земля, ведущая стихия, у нее по баллам будет ведущая стихия огонь, потом солнце, вода, потом воздух, Венера. Соответственно, ведущие стихии огонь у нее, земля у него, огонь у нее. Стихии формально не смешиваемые. Намечен конфликт на длительный срок. Конфликт не за счет синастрии, я обращаю внимание, а за счет именно несходства темперамента в корне. Значит, еще один момент я вам говорил. При анализе стихии надо смотреть обратную сторону. У него нет воды в карте. Ему непонятна эмоциональная жизнь и темперамент водного типа. У нее там солнце. Это важно. По этому аспекту они не соприкасаются. У нее нет земли. Практически Юпитер есть. А для него земля – это заполненный интервал, очень мощный. По вопросу прагматизма, там каких-то таких вещей, они опять плохо соприкасаются. Обратите внимание, до синастрии мы уже пришли к принципиально разным выводам. Отношения состояться могут. Отношения, однако, при этом строятся, ну, скажем так, у людей существенно различных. Теперь мы уже понимаем, что да, во-первых, мы должны рассмотреть возможность брака, а это связь управителей седьмых домов, я вам говорил, или первый седьмой. И второе, мы должны уже явно искать моменты, которые пару будут разрушать и на которых она может удержаться. А это синастрия, следующий шаг. Чем бы вас отвлечь? Потому как у нас тут тепло. И если еще чуть-чуть, то у меня есть, у моего голоса есть такая особенность, что он убаюкивает. Буду я тут один в полном одиночестве. Не думаю, что не грозит, я серьезно. Так. Синастрия. С перерыв через 20 минут, скажем.
Да, давайте синастрию посмотрим.
Да, мы начнем. Значит, вот давайте смотреть синастрию. Одна из причин, по которой строю, я вам говорил на прошлом семинаре, и активно пропагандирую точку зрения построения гороскопа от зодиака, а не от домов, потому что вам теперь в голове не нужно выворачивать одну карту относительно другой.
Да.
Вы все карты строите одинаково, и вы будете явно узнавать гороскопы друг друга, потому что зодиак один и тот же. И в прогностике это работает. И антисы лучше смотреть, исходя из зодиака, а не от системы домов. Пропаганда закончилась. Теперь, соответственно, следующий момент. Что мы видим? Напоминаю, 17 часов смотрим, начинается соединение. Синий внешний круг – это Андрей, мужчина. Внутренний круг – я всегда буду строить 17-й женщину, потому что вас это больше интересует. Значит, смотрим. Венера соединение с Сатурном. Раз, соединение. Ну вот оно. Мышка видна? Чтобы я головой не крутил. Так, Венера в соединении с Марсом. Соединение. Значит, здесь в Деве, ну скажем так, Плутон существует, но я Плутон бы на этом смысле не рассматривал. Значит, существует соединение Урана и Плутона, но опять же это высшие планеты, соединение поколений особого интереса не представляет.
Да,
то же самое планета Юпитера.
А не подавляет Плутон свободу Урана?
А, это как планета, нет, я имею в виду, что Уран в соединении с Ураном и Плутон в соединении с Плутоном. То есть это
Плутон,
психологический
это
смысл
Уран,
минимальный,
Плутоном,
все поколение думаю. Имеет это соединение. Вокруг окружающих людей, там плюс-минус год, они все с этим соединены.
Да, ну просто уж вопрос возник, Уран с Плутоном, если Плутон подавляет,
да, разные планеты, да, подавляет. Но опять же, психологический смысл лучше не смотреть.
А, солнце, Плутон,
а вот дома интересно. Значит, Солнце, Плутон, у него 5 градусов. Потому что у него такой же, не 5, у него 7, Плутон у него в весах.
Нет, его Солнце с
да.
его Плутоном.
Значит, 5 градусов. У него 25 градус. А у нее 30-й. Но у него свое Солнце, Плутон 7, Плутон в весах. Поэтому как бы можно, да, рассмотреть. Наверное, есть смысл рассматривать даже. Даже не наверное, точно надо рассмотреть. Вот. Но я опять обращаю внимание, что Плутон лучше смотреть как сигнификатор дома, а не психологическое содержание. Это просто надежнее. Чем выше планета, тем меньше в ней психологии. Для одного человека. Значит, и так видим, что пара принципиально держится на важных таких аспектах. Венера-Сатурн, вот здесь, соединение. Марс-Венера. Марс-Венера особенно интересна, потому что классическое сочетание сексуальной и там, интимной совместимости вообще. Значит, какие есть аспекты, кроме соединений? Следующий шаг. Это уже второстепенная информация, но важная синастрическая информация. Значит, у него родная квадратура от его Солнца, Меркурия, Марса, вот сюда, достраивается к Сатурну. Но у нее там Венера. Поэтому у него теперь синастрически, у нее, да, существуют аспекты Солнце-Венера квадрат, Меркурий-Венера. Квадрат, ее Венера, его Меркурий. Его Марс, ее Венера, квадрат. Значит, в обратную сторону не работает, потому что квадратура его натальная, родная. Значит, существуют аспекты, секстили. Его Солнце, ее Солнце. Для деловой совместимости, я вам говорил, однополые планеты, это хороший момент. Значит, Меркурий его и Марс его, к Солнцу ее. Меркурий к Марсу, Солнцу хорошо, дружеский аспект. В секстиле слабый вариант дружеского аспекта. Марс, Солнце хорошо для сотрудничества. То есть мы понимаем, что по силе воздействия, скажем, Марс-Венера соединение, и, скажем, Меркурий его и Солнце ее секстиль, это по важности для пары вещи совершенно разные. Это хорошо, что он есть, факт. Но это разные вещи, и поэтому влиять будет именно то соединение, которое и разнополое, и соединение, оно важнее. Значит, они тут на Хирон проводятся, надо, кстати, его выключить временно. Вот, вот здесь Хирон, отсюда квадратура. Значит, есть квадрат, есть оппозиция, принципиально интересная, потому что у него Луна в Козероге 15-й, а у нее Солнце 21-й. Вот, это светило, и их оппозиция, она любопытна. Я вам говорил, что оппозиция светил... А? Вот квадраты на Венеру. Ее Венера в Близнецах, у него планеты синие, Солнце, Меркурий, Марс.
Ну и что это значит?
Венера-Марс квадрат. Вопросы чувственной совместимости. То есть это, учитывая, что у них этот аспект взаимный, Венера-Марс есть соединение, то можно говорить точно, что пара сойдется на этом. Это ведущая тема в паре. Потому что есть соединение Марс-мужчины, Венера-женщины. И обратная пара Венера-Марс также завязана, несмотря на квадратуру. Квадратура Венера-Марс, я вам говорил это на прошлом семинаре, что принципиально интересно для отношений недолговременных, для отношений страстных, кратковременных, ну, интимного характера, потому что это очень мощную страсть, но в постоянных отношениях начинает действовать дисфункционально, потому что людям трудно войти в резонанс. Когда это происходит внезапно, спонтанно, это даже очень здорово, что мы такие разные. А вот когда это происходит повседневно на уровне выполнения супружеского долга, начинаются вот эти проблемы, что то у одного, то у другого какая-то нестыковка. Однако у них есть аспект этих же планет, другой, на уровне соединения, Марс-Венера. Это существенно смягчает, конечно. Если бы этого аспекта не было, то была бы только квадратура. Можно было бы говорить, что у них как бы есть, притяжение есть, но оно не сможет перерасти в отношения. Есть еще одна причина, почему я это говорю. Значит, теперь планеты, как вопрос, могут ли отношения быть брачными? Значит, напоминаю, что общая логика такова, что мы проверяем сигнификаторы первого дома одного, связанные с седьмого дома одного, с сигнификаторами седьмого дома или первого дома другого. Причем это в первую очередь должны быть соединения. Значит, синастрия, проверяем. Можно даже не переключаться. Значит, ну вот здесь не очень красиво получилось, то есть нетиповая ситуация. Венера у него в седьмом доме. С ним соединяется ее Марс. Соединяется, ну, буквально с точностью до градуса. Это сильное соединение, сильно действующее. Однако ее Марс не является ни седьмым домом, ни управителем, ни планетой, ни первым. Поэтому, строго говоря, брачным аспектом быть не может. Значит, ее управитель седьмого дома, Уран, вот он, соединяется с управителем его асцендента, Ураном, вот он. Таким образом, существует четкая связь первый-седьмой. Одна из причин, почему я вам говорил, что среди одногодок из-за соединения высших планет сочетание первый-седьмой-седьмой-седьмой встречается существенно чаще, браки должны встречаться чаще. Значит, такая связь существует. Значит, существует другая связь. Управители, ну скажем, ее седьмого дома, Уран. Внутренний, да, Уран. Сейчас, секундочку. Нет. Управитель его первого дома, синий, Уран, находится в квадратуре к ее Солнцу. Таким образом усиливает ее натальную квадратуру. Ее Солнце – это управитель первого дома. Поэтому обратная связь первый-седьмой на уровне управителя тоже существует. Вот это типовая конструкция. Первый-седьмой или управитель седьмого-седьмого связаны в аспектах и чаще всего в соединениях. Здесь это соединение вот этих уранов. Это раз. Значит, еще что-то было из интересных. Дисцендент. Ну, это с Марсом. Не получится. Так. Вот еще аспект. Ну, это, опять же, слабый, но он в тему. Управитель его дисцендента, Солнце, находится в секстиле с управителем ее асцендента, Солнце. Это секстиль, еще раз говорю, не соединение, аспект слабый. Если бы у нас не было других, можно было бы рассмотреть его как возможный аспект сотрудничества. То есть четкая взаимосвязь управителей первый, седьмой, седьмой, первый и так далее, она здесь существует. Брак возможен. Теперь, собственно говоря, дальше надо начинать вопросы с прогнозированием отношений. Да.
Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вот момент их знакомства, это имеет отношение как-то к прогнозу?
Имеет. Это вопрос, опять же, прогнозирования отношений. Ну, я не знаю, потому как у вас на меня якорь не сидящий, а вот тепло и жарко вообще. Так, значит, да, имеет. Отношения, начало отношений, в частности, начало интимных отношений или начало встреч совместных. Это стартовая точка для двух вещей. Во-первых, я вам говорил, что проще определить ведущего в паре, то есть у кого прогностика работает лучше, по нему же дальше лучше прогнозировать отношения.
А как определить, у кого прогностика работает лучше?
Построить транзиты на этот момент. У кого, скажем, четко вписывается символизм. Вот, например, у кого работает в это время седьмой дом, у кого в это время, скажем, соединением проходит тема пятого дома. То есть вы увидите, что четко вписывается то, что происходит в этот гороскоп. Не надо искать ничего дополнительного, все очевидно. Но это, опять же, вопрос о прогнозировании транзитами в первую очередь. Как бы это отдельная тема, даже
тема семинара. А прогнозы вы вообще не смотрите в прогнозы?
Вот. Второй вопрос, для чего можно смотреть. Для кого отношения важнее? То есть, скажем так, насколько они серьезны, даже так, не для кого важнее, насколько они серьезны. Для этого используются дирекции и прогрессии. Если мы видим, что на момент начала отношений, будь то интимных или начала встреч, у кого-то из двоих, а лучше у обоих, есть нужные знаковые прогрессии или дирекции, а именно Венера по Солнцу, Солнце по Венере, планеты, проходящие в седьмом доме, в соединении, дисцендент, проходящий, скажем, аспектом к планете седьмого или первого дома. То есть мы видим, что эти отношения запрограммированы как серьезные, то есть семидомные. Мы можем говорить, да, это начало отношений, но интересно, эта пара предполагается серьезной. Если это работает в две стороны в обоих гороскопах, это и есть брак, это и есть серьезные отношения. Однако на практике чаще всего картина именно такая, в консультациях это видно, что обычно очень стопудово. Значит, отношения проходят, начало отношений у одного человека. Вот у него есть и дирекции, и прогрессии, и транзиты. А у второго, скажем, проходит по теме не седьмого, а пороешься, где-нибудь хоть что-нибудь есть в пятом. А это большая разница и жизненная драма. Потому что для одного это партнер, а для другого это любовница. И как бы картина совсем другая в итоге. И перейти из пятого в седьмой достаточно сложно в этой комбинации. Или одиннадцатый, еще хуже картина. Давай останемся друзьями, называется. Так, то есть в общем случае первый вариант, зачем мы это делаем, выясняем, кто ведущий в отношениях и кого стоит прогнозировать для поворотов в отношениях, чтобы знать. А второе, мы смотрим, насколько эти отношения вообще важны и могут ли они перерасти в брак. Потому что прогнозируя начало отношений, мы фактически прогнозируем, была ли эта связь брачной, или это была связь романтической, пятидомной, любовной, или это было вообще непонятно, что по 11 дому, такое тоже может быть. Но, как правило, работает 11 этих домов, 7, 5, 11. Соответственно, мы можем оценить, насколько отношения были серьезны. Прогнозированием будем заниматься завтра, я вам покажу на всех этих примерах. Вот тот же самый ход подробно, уже в развернутом варианте. Так, с вопросами по предыдущей части. Общий итог. В отношения друг к другу подходят. Люди принципиально разные. По темпераменту, по несходству аспектов подобия, то есть просто не повторяются эти аспекты. Синастрические зацепки, которые есть, неоднозначные. Марс-Венера есть очень хороший аспект соединения, который явно говорит, что отношения начинают строиться на чувственной основе. Венера-Сатурн предполагают длительную связь, и в принципе аспект неплохой, если бы только у него к этой Венере одновременно, да, не достраивались еще три планеты квадратурами. Причем это болезненный аспект, потому что если бы они просто были квадрат его Венеры к его Солнцу, Марсу и Меркурию, а это его родная квадратура – Сатурн, Меркурий, Марс, Солнце. То есть это ее женщина своей Венерой в его жизни активизирует его родную квадратуру седьмого дома. Не какого-нибудь седьмого брачного дома. То есть на самом деле отношения потенциально уже рискованные. Для одного человека как минимум. Вот, а?
Звучит как мрачного дома.
Вы же знаете, что хорошую вещь браком не назовут, если я что-то позвал. Ну, в общем, я тоже как бы... Ну, тяжело к этому относиться.
Но венец-то не зря же один.
6 планет в седьмом. Вот, поэтому это венчаются. Не совсем та ситуация, которая в жизни радует.
Ну, поэтому венец одевают и венчают.
Да,
на муки.
Да. Но венчание больше проходит по девятому. Это больше считается религиозная церемония.
Да, да.
Больше, чем по седьмому.
Кстати, можно да. Я слышала и читала, что киевская школа уделяет большое значение юному.
Угу.
Как же это? Ваше мнение.
Положительное. Проверяю Юнону. Вы видите, у меня по умолчанию включены все четыре астероида. Вот. А Юнона, скажем, в аспектах, прежде всего в соединениях, очень знаковая штука с угловыми точками, с планетами, личностными планетами. Также интересно попадание ее в дома. Юнона – общий правитель законного брака. Вот. И в отличие, скажем, от планет, она дает дополнительную информацию. Ну, общая трактовка астероидов такова, что астероиды, как и градусы, как и звезды, не могут изменить основную картину гороскопа. Но они могут дополнить что-то или добавить такое содержание, которого не было раньше. Значит, ну, в данном случае можем посмотреть, что это Юрана дает как дополнительный признак. Потому что у него 27 весов конец, значит, у нее 9 весов. Ну, прямых соединений нет. То есть я бы мажорные аспекты, честно говоря, не рассматривал к астероидам. Вот. Но когда эти аспекты есть, они действуют весьма, весьма заметно. Есть еще ряд аспектов, которые имеют отношение, ну это я хотел завтра говорить, к любовной тематике, к эротической совместимости, притягательности, которые тоже есть резон просматривать. Есть очень интересное применение именных астероидов. Вот. Почему фантастические бывают совпадения. Тоже буду говорить завтра, наверное, уже.
Именных?
Да, астероидов имен. Имена. Елена, Константин, Наталья, там, Татьяна и так далее. Есть астероиды конкретных имен и конкретных фамилий. Но фамилии-то, конечно, тяжелее попасть, вот, скажем, попробуй мою найти. А вот Константин есть, вот, к примеру. Да? Есть, есть, у нас почти все простые имена есть.
Астероиды. То есть современные названия там...
Только латиницей надо писать, да, потому что...
Высоцкого астероида.
Есть Высоцкий, да? Есть Плесецкий астероид. Но опять же, это если у вас фамилия совпадает. Потому что это редкое сочетание. Вот имена можно. Почему? Есть интересные на эту тему исследования. Буду приводить примеры завтра, что это работает и работает любопытно. Как минимум для того, чтобы над этим думать. Не факт, что это можно использовать продуктивно в прогностике, но это точно интересно в обычной паре, которая уже существует. Я покажу примеры, поэтому как бы, это вопрос для исследования интересный. Давайте сделаем перерыв и продолжим.
Чуть не зашли. Такого обеда. Ага, я рада отпустить. Потом мне член не надо.